говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Православные христиане отмечают сегодня один из 12 главных праздников Крещения Господня – Богоявление. По сообщению РИА Новости, около 300 московских храмов в Крещение посетили 85 тысяч прихожан, в крещенские купели окунулись 30 тысяч человек. Но поскольку главное событие происходит в эти дни на Украине, расскажем, что там будет происходить. В Киеве около 2 часов дня на детском пляже возле часовни Крещения Господнего оборудуют прорубь в виде креста. На дне установят навес, к воде проложат зеленую непромокаемую дорожку. Переодеваться нужно будет на лавочках, которые установят рядом, пишет издание «Корреспондент.нет». Сценарий будет таким же, как в прошлом году, рассказали в киевской мэрии. Тогда киевский председатель Леонид Черновецкий искупался в Днепре, освященном патриархом киевским и всея Руси Украины Филаретом, и поздравил с праздником киевлян, пришедших к главной реке столицы за святой целебной водой. Будет ли купаться в этом году президент, пока неизвестно, ему отослано приглашение. Но ответа нет, рассказали в мэрии. И еще одно сообщение с Украины под заголовком «На крещение все руководство партии полезет в прорубь». 19 января в час дня в парке Дружбы народов возле ресторана «Красная Калина» на генерала Ватутина состоится купание руководства партии «Единый центр» на православный праздник крещения, сообщили агентству ПРО-УА в пресс-службе партии. Я заметила, что на Украине, как и в России, все информационные сообщения о ходе празднования крещения непременно связаны с участием политиков. В обеих странах поименно перечисляются все, кто окунулся. Ну, перечисление российских политиков я отложу на потом, а только сообщу, что в этом году кандидат в президенты Украины Виктор Янукович в холодной воде не купается. Утром Виктор Федорович будет присутствовать на службе в Киево-Печерской лавре, а потом поедет в Черновцы, где примет участие в открытии бассейна для детей-сирот, сказала депутат от партии регионов Анна Герман. Добавим, что, как признался Янукович в интервью журналистам, после посещения богослужения в Киево-Печерской лавре он недавно болел, и врачи не рекомендовали ему купаться в проруби. На вопрос журналистов, от чего надо очиститься в крещении, Янукович ответил, прежде всего надо очиститься от вранья. Какие средства очистки от вранья вы могли бы предложить политикам? Это вопрос нашим слушателям сегодня. Мы ждем ваших сообщений на пейджер и ждем ваших СМС-сообщений также. Телефон прямого эфира включаем позднее. Ну, а сейчас у нас с нами на связи из Сочи представитель холдинга «Евразийский» Алексей Заречанский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Я хочу сказать нашим слушателям, что сейчас, когда очень много сообщений, заметок, репортажей о пользе воды поступает со всех сторон по интернету, из газеты, из телевидения, вот этот холдинг «Евразийский» открывает, то есть уже открыл там в Сочи памятник чистой воде. Или просто воде, Алексей. Не обязательно
источник
чистой.
Источник жизни, мы его так назвали.
Вообще памятник любой воде.
Да, любой.
Грязная тоже.
Нет, в Сочи только чистая.
Расскажите, почему вы вдруг решили там открыть этот памятник в Сочи?
Ну, тут совпало несколько сразу событий. Ну, первое, самое главное, это 75 лет Сочинскому водоканалу. И 80 лет Сочинскому водопроводу. Ну, а для Сочи вода – это, в самом деле, источник жизни. Почему? Потому что большой курорт, понятно. Были очень много здесь проведено работ вот нашими предшественниками. И, естественно, мы решили сделать такой подарок в честь вот в эти юбилейные даты. И открыли такой барельеф рядом с морвокзалом. И те, кто многие, даст Бог, в этом году приедет в Сочи отдыхать, всех приглашаем. Конечно, они увидят это интересное произведение сочинских, кстати, скульпторов.
Алексей, спасибо. Скажите, а там в Сочи местные власти будут купаться?
Ну, в Сочи сейчас...
Там не так холодно.
Я еду в машине, сейчас в Сочи плюс 15 и идет дождь.
Алексей, спасибо вам большое за участие в нашей программе. А я должна сообщить слушателям, что сегодня с нами в студии Андрей Золотов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Главный редактор журнала Russia Profile. Мы говорим сегодня о том, зачем, что для политиков абсолютно принципиально засветиться вот, или заводиться на крещении обязательно. И я прочитаю для Андрея и для наших слушателей сегодняшнее сообщение о российских политиках, что произошло. То есть сначала я, Андрей, сказал о том, что на Украине там это, конечно, непременно, хотя Виктор Янукович в этот раз уже не лезет в прорубь, потому что, может быть, приболел и сказал, что главное очиститься от вранья. И мы спрашиваем слушателям еще другие, о других средствах очистки для вранья, которые они знают и могут нам предложить сегодня. А вот что происходило в России. Глава Международного комитета Госдумы Константин Косачев решил нырнуть в своем избирательном округе в Чувашии вместе с депутатом из Комитета по делам Федерации и региональной политики Павлом Семеновым. Нырять планировал и председатель Комитета по делам общественных объединений религиозных организаций Сергей Попов и член Комитета по экономической политике и предпринимательству Сергей Железняк. По словам Попова, окунается он традиционно рядом со своим подмосковным домом в компанию друзей. А глава Компартии Геннадий Зюганов окунался в проруби в Барвихе. И вот что самое интересное. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на этот раз решил отступить от своих традиций, потому что в этом году не очень холодно, сказал его пресс-секретарь. Владимир Вольфович ныряет только когда температура воздуха ночью опускается до -34, -35 градусов. Только при таких морозах это полезно. Вот какие сообщения поступают с мест. И, Андрей, абсолютно, абсолютно принципиально для политика вот в этот день, чтобы его фамилия прозвучала в списке тех, кто окунулся, кто был там. Ну, зачем это... им это? Вот вопрос.
Ну, Елена и дорогие радиослушатели, это народная традиция. Да? И, соответственно, окунаясь таким образом в Иордань на крещение, политики, по всей видимости, чувствуют, во-первых, ну и чувствуют, и показывают и свое единство с народом, потому что когда и как им еще это показать, и демонстрируют, что они, в общем, такие бравые ребята. В общем, это, в общем, на самом деле вполне понятно. Вы знаете, вот на Балканах, где льда на крещение нет, там традиция, связанная с этим днем, такая, что священник после водосвятия, да, там на реке или на доме, бросает крест, и, значит, местные парни ныряют за этим крестом, и вот кто его вот достанет, тот самый крутой парень на деревне. Да, то есть, я думаю, что в каком-то смысле то, что... демонстрируют наши политики, это, в общем, как бы связано с этим. Это имеет, в общем, мало общего со смыслом праздника Богоявления, а скорее вот является частью этой вот народной традиции.
Вот что мне обидно, Андрей, я специально себе поставила вот это ударение Богоявления и все равно прочитала Богоявление.
Не знаю.
Что это происходит с человеком, непонятно. Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Андрей Золотов, главный редактор журнала «Russia Profile». Мы говорим сейчас о некоторых народных традициях, которые поддерживаются политиками. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какие средства очистки от вранья вы знаете другие, кроме купания в проруби. 660-1046 – это пейджер, плюс 7-903-743-2801 – номер для СМС. Я несколько сообщений, которые уже пришли, прочитаю. Ну, спрашивает Марина, кого на Украине поддерживают деятели культуры и спортсмены, например, Сердючка, за кого он голосовал, он пишет уважительно. Марин, я не знаю. Я знаю, что Алла Пугачева участвовала в концерте вместе с Юлией Тимошенко вот в этих рождественских встречах. Но мы, Марин, разберемся. Еще долго, у нас 3 недели впереди разбираться, кто за кого там. Они еще будут митинговать в этом смысле и своими концертами. Своими глазами видел, как в проруби купался Гавриил Попов. Кузнецов и Борис Немцов, пишет Валентин. Это обязательно показывает. Бориса Немцова кадры обошли все телекомпании.
Каждый год.
Непременно это нужно показать. Это под камерой. Без камеры вообще неинтересно. Зачем лезть в прорубь в холодную, если камеры нет?
Ну, уж не знаю. Может быть, кто-то и без камер тоже это делает.
Борис пишет. Политики, которые купаются в холодной воде, подают хороший пример для всех остальных. Претендентам на пост президента Украины купаться не обязательно, потому что любой из них, как победитель, будет другом нашей страны. И это главный итог выборов, потому что враги уже проиграли. Ну, приятно. Вообще, мне, знаете, нравится, что касается украинских выборов, Андрей. Вот все говорят. Оранжевые ушли, оранжевая власть закончилась. Сейчас этот посыл звучит во всех российских средствах массовой информации. В то время как Юлия Тимошенко, это же главный символ оранжевой революции.
И, в общем, пока мне кажется, что она весьма вероятный соискатель президентского поста.
Нет, от оранжевых вы так просто не отделаетесь. Нет, не ушли. Почему-то приятно русской прессе сейчас писать, что вот кончилось, оранжевое время кончилось, оранжевая власть кончилась.
Потому что, да, была неприятность такая, кстати, серьезная 5 лет назад. Слишком много, непонятно зачем, инвестировали, кстати, тогда поддержки российской в Януковича. А потом пришел такой облом, вызвавший еще и дополнительные страхи среди нашей политической элиты, что нечто подобное может быть готовится и в России. Мне кажется, что одна из причин, почему сейчас я с таким интересом след за украинскими выборами, заключается в том, что там есть реальная политика, которой в нашей стране, в общем-то, и нет. Да.
Какой чудесный анекдот сегодня напечатал московский комсомолец. Я его постараюсь воспроизвести, думаю, что правильно воспроизведу. Российский центр избирком выразил протест против проведения украинских выборов, потому что всего 3 недели до второго тура до сих пор неизвестно, кто победит.
Да.
Просто вот как в воду. Вот как в воду, кстати, о воде глядели. Итак, что касается сообщения Бориса и пользы для народа холодной от холодной воды. Вот я увидела сегодня, Андрей, масса опросов политиков. И вот интересно, что опрашивают именно политиков, не религиозных деятелей. Только я видела сообщение, вот, вернее, обращение Филарета, по-моему, в «Коммерсанте». А так только политики отвечают сегодня за праздник Крещения. И вот, например, представитель Совета Федерации от Госдумы Астраханской области Геннадий Горбунов говорит, что главная процедура праздника Крещения, троекратное погружение в ледяную купель, это, по сути, призыв к здоровому образу жизни. Эту традицию можно и нужно популяризировать с помощью СМИ. И другие политики говорят, что это очень важно. Это очищение, это здоровье, это оздоровление тела и души и так далее. И все они вот хором говорят, да, здоровье.
Действительно, популярность этого праздника грандиозна. Пожалуй, по массовости может сравниться только с там, освящением куличей и яиц на Пасху. Не с посещением богослужений, а именно с вот этой такой народно-ритуальной стороной дела. Ну, как бы, я вам честно скажу, что для меня это на протяжении какого-то длительного времени, меня это смущало. Да? Это, в общем, крещение было из моих, как бы, самых нелюбимых церковных праздников. Именно из-за того, что, так сказать, много народу, звенят бидонами.
Это
не... Нет, я даже говорю сейчас не о купании, а вот о вот массовом водоразборе и так далее, и так далее. До тех пор, пока я не оказался на этот праздник в Раифском монастыре под Казанью, где количество людей во много крат превышало все виденное мною до того, где очень красиво служили этот водосвятный молебен на Святом озере, где даже они там дальше пошли обычного, там ледяные скульптуры, так сказать, были вырублены, и аналои, и распятие было тоже изо льда. И огромное количество людей, которые пришли за крещенской водой, и там кунались, и я там первый раз в жизни окунулся, на самом деле, вода-то, да, вода это 4-5 градусов, да, какая бы ни была температура воздуха, холоднее всего, когда ты вылезаешь. Вот. Но я понял, что это момент миссии. для церкви. Потому что поскольку в этот день так или иначе в церковном или околоцерковном действии, скажем так, участвует гораздо больше людей, чем обычно, это тот момент, когда священники, да, там, православные христиане могут этот момент использовать для того, чтобы что-то такое людям объяснить и показать, что выходит за пределы вот этих вот, да, народных представлений и традиций. И когда это происходит, то это замечательно. Поэтому я не, так сказать, вот ту свою начальное смущение и некоторую, в общем, нелюбовь к этому празднику я как бы оставил в прошлом. Я к этому отношусь очень, очень спокойно. И, кстати, конечно, надо разделять, так сказать, показную часть и естественную, народные традиции и православное христианство во всей его полноте. Но уж так уж гнушаться этим, я думаю, совершенно не надо.
Вот мне просто интересно, чего они добиваются в эту минуту. Вот эти политики, они показают народу, всему народу, что мы с вами. Но ведь не мне весь кажется, народ разделяет эти обряды.
Ну, значительно. Как бы это в том, что касается крещения, да, ну, мы мало найдем еще каких-то народных традиций, которые были бы настолько массовыми, как это. Ну, назовите. Сложно найти что-то еще, да?
Нет, я-то считаю, что... Я вообще-то, вы знаете, нам, конечно, слушатели позвонят и скажут, я-то вообще-то не считаю массовой. Я знаю, какие-то были опросы фонда общественного мнения или чего-то там еще. 6% готовы окунуться. Вот мы сейчас по звонкам узнаем, сколько. А яйца на Пасху красят все. То есть вот это, я считаю, массовая традиция. А эта прорубь, она как-то...
Но зато здесь молодечество, так сказать,
да,
такое.
Да,
есть.
Но она визуально,
да, визуально
конечно, яркая.
Ее показывают. И показывают. Ну и вот, так сказать, вот то, что я уже сказал. Да, вот я такой крутой парень. Я могу это сделать.
А вы, Андрей, скажите, пожалуйста, вы сказали, что церковь хочет еще донести что-то более важное и существенное в этот день, пользуясь тем, что вот все так сдвигаются, сбегаются, сближаются. Вы были на проповеди. И что, вы можете рассказать своими словами, что сегодня донесла церковь, попыталась до народа?
Какой Ой, ну мысли? Я не буду, кстати, да, там пересказывать,
не,
да,
а мысли,
пересказывать
мысли?
Проповедь,
да.
Но, кстати, да, смысл праздника Богоявления, да, заключается в том, что вот, так сказать, людям явственно было сказано, что вот это, да, Сын Божий, да, и это... подлинная вера и спасение через Христа. Ведь вы знаете, что Рождество, на самом деле, более поздний праздник по сравнению с Богоявлением. Богоявление самый, один из самых ранних христианских праздников, от которого впоследствии на Западе отпочковалось Рождество и разделилось. И потом с Запада, так сказать, уже шло на Восток. Поэтому это действительно один из великих праздников Церкви. И тот, когда, в общем, впервые людям было явлена такая близость Бога, которую до того, да, в ветхозаветном периоде, они так смогли только мечтать, и даже мечтать не могли о такой близости.
Угу.
Вот, собственно, в чем смысл этого
идеи.
Праздника.
Да. Марин пишет, помечтаем, а если бы Путин нырнул в прорубь, перестал бы он врать про пенсии пенсионерам? Ну, он вообще-то не врет, по-моему, про пенсии пенсионерам, если там что-то повышают, им все-таки повышают.
Да.
Если говорят, что повысим, там мне не кажется, что... Другое то, что маленькие пенсии, не маленькие, но процент он какой-то обещанный
дает. И повышение пенсии при всем при том,
да,
происходит.
Но ныряет ли он в прорубь? Я, кстати, не помню его среди ныряльщиков. Вот
я не помню Путина
в глазах
среди
у меня ныряльщиков. Это не стоит.
Вот, да. Хотя торс свой он показывал в других
торс
ситуациях.
Торс любит показать,
да.
Но не в этой.
Но
почему
не в этой?
Ну, видите, как Янукович.
Посерьезнее, да. Может быть, относится к этому празднику,
быть,
не знаю.
Может быть, сам, может быть, да. Он-то и без камеры это делает.
Может быть.
Нет, нигде об этом не говорится, ныряет он или нет. Александр пишет, их распирают от полноты власти, а очиститься они хотят не от вранья, а от своих болячек, не понимая, что эти болячки холодом загоняются только вовнутрь. Ну, вот, я не знаю, как с точки зрения медицины, оценить это высказывание.
Тоже не берусь.
Не знаем, завидовать украинцам, ведь у них были выборы настоящие, или сочувствовать. Мы живем спокойно, и в ближайшие 10-20 лет перемен не будет. А там подрастет и вступит в президентский возраст новый человек. Через 20 лет подрастет и вступит в президентский возраст новый человек, например, Кадыров, и сменит наших дедушек. А пока купайтесь, ребята, и очищайтесь от скверны. Майоры вы пишут.
Это ирония, как вам кажется?
Наверное. Это, наверное,
я думаю, что это ирония.
Так все-таки нам завидовать или сочувствовать? Давайте серьезно скажем украинцам. От такой непредсказуемости. То есть, с одной стороны, реальный выбор, а с другой стороны, непредсказуемость. Как это? Не знать, кто будет президентом через 3 недели.
Мы с вами, конечно, Лен, как журналисты, да, наверное, завидуем.
Конечно, мы-то да.
А другое дело, что у нас такая профессия, что далеко не всегда то, что хорошо нам, хорошо для народа, да, и для людей. Я, например, очень хорошо помню своего коллегу, который после выборов 96-го года, когда победил Ельцин, сказал, ну, это как жалко, что победил Ельцин. Если бы победил Зюганов, было бы действительно интересно, да, о том, вот, что дальше в России будет происходить. А так, в общем, неинтересно. Да? То есть, как бы сказать, однозначно не отвечу на вопрос, там, завидовать или сочувствовать. Конечно, когда происходит реальная политическая борьба, когда украинские избиратели, кстати, в общем, реально, они решают будущее, по крайней мере, ну, главных лидеров своей страны. Уж насколько они решают вообще ее будущее, трудно сказать, но когда интрига сохраняется до последнего момента, когда выборы происходят, в общем, чисто, да, и все наблюдатели сказали, что да, были какие-то отдельные нарушения, но незначительные нарушения. Конечно, я думаю, что в этом процессе происходит формирование гражданской нации украинской. И этому, пожалуй, можно завидовать, потому что российская гражданская нация как бы сильно отстает в этом отношении. Но есть еще одна вещь. Вы ведь понимаете, для многих говорят, ой, какой хаос. Да, вообще украинская политика, такой хаос, такая неразбериха. Вот, понимаете, в России какой порядок. В каком-то смысле ведь таким романтическим идеалом украинской государственности является гетманщина. Да, а гетьманщина, там какой там порядок, да, там, кстати, очень много шума, очень много хаоса, на каком-то на подспудном уровне под этим хаосом все равно есть некий консенсус, он вырабатывается, есть некий порядок, который российской политической культуре со своими очень сильными абсолютистскими традициями, да, вот это очень трудно воспринимать и понимать, что это происходит.
У них есть консенсус подковерный, такой,
да,
вот между,
да,
своими консенсус.
Да.
А так какой-то общий...
Но национальный... он вырабатывается. Он, ведь Украина впервые, да, сейчас, последние два десятилетия, в общем, фактически впервые живет как самостоятельная нация в нынешних границах. Да, в нынешних границах Украины вообще существует только с советского времени. До этого она никогда не была единым государством. Была разделена между двумя, тремя, четырьмя странами.
Мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в программу «Время гостей» сегодня в 7 часов в Санкт-Петербурге придет Александр Скобов, историк, и будет обсуждать с ним Виктор Резенков главные события.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов больницы, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек, 6 получили ранения. Мосгорсуд отложил рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в супермаркете, до 25 января из-за болезни его адвоката. В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной армянской газеты «Айкакан Жаманак» Никола Пашиняна, признав его виновным в организации массовых беспорядков в Ереване в марте 2008 года. На Украине Центр избиркома обработал 99,9% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Лидер партии регионов опережает премьер-министра более чем на 10% голосов избирателей. Переговоры между белорусской компанией «Белэнерго» и российской «Интеррао ЕС» об условиях транзита российской электроэнергии через территорию Белоруссии отложены на неопределенный срок. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясения по всей территории Гаити. В Лондоне на вопросы независимой комиссии по расследованию обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке сегодня ответит бывший министр обороны Джефф Хун. Японская авиакомпания Japan Airlines, крупнейшая в Азии, начинает процедуру банкротства. Долги компании превышают 16 миллиардов долларов. Это был краткий обзор новостей. Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Сегодня праздник Крещения Господня, Богоявление, праздник Богоявления. И у нас в гостях Андрей Золотов, главный редактор журнала «Раша Профайл».
Интернет-журнал.
Интернет-журнал теперь уже, да, раньше было бумажная версия, теперь в интернет-версии, но все равно похож на журнал.
Да.
Тем не менее, так сверстан он, что как будто бы журнал читаешь, листаешь страницы. Итак, номер телефона 8 800 222 12 прямого эфира, по которым вы можете позвонить и поделиться своими соображениями, зачем политики лезут в прорубь сегодня от души это, от расчета, и какие средства очистки совести политической вы знаете. Я хочу сказать, что отталкиваемся мы здесь от цитаты Виктора Януковича, который сам в прорубь не полез, но сказал при этом, что прежде всего надо очиститься от вранья. А прорубь он не считает таким уж действенным способом очистки от этого.
Да, но это фигура речи, конечно.
Конечно.
Да, поэтому это мы должны...
Да. Пейджер в Москве 660-1046 и СМС ждем на номер плюс 7903-743-2801. Чудесный СМС от Ивана из Москвы. Я считаю, что очень конструктивная с точки зрения пиара. Уникальный шанс для Юлии Тимошенко опередить Мороза Боязливого Януковича, залихватски нырнуть в прорубь.
Ну, как вы считаете, очки
посмотрят точно. Вот что, опять же, вот вы говорили о картинке. Что...
Да. Одна, конечно, еще... Я думаю, одна из причин такой популярности праздника Крещения вот в последние годы связана с тем, что его очень любят наши с вами коллеги, особенно из визуальных средств массовой информации, телевидения, а теперь интернет. Потому что это картинка, это интересно, это красиво. Знаете, я однажды был в жюри конкурса местных телевизионных новостей, новости «Время местных». Помните, был такой
конечно,
конкурс?
Конечно, Манана Сламазян проводила.
Манана. И там вот эта неделя, за которую должны были местные телевизионные компании представлять новости, попадало крещение в эту неделю. И я за 2 дня посмотрел, наверное, не знаю, 30 вариантов сюжетов местных телевизионных новостей о крещении. И в... Так, и они все были, в общем, примерно одинаковые, да, эти сюжеты. Вот какие-то люди куда-то идут, что-то там долбят, да, значит, вот какие-то производят священные действия, кто-то купается, потом какой-нибудь батюшка, значит, что-то на эту тему говорит. И у меня тогда были даже такие мысли, вот удивительно, да, вот все это показывают. Потому что для телевидения это тоже, это интересно. Я думаю, что я не исключаю, что эта растущая популярность крещения среди политиков, а мне кажется, что здесь есть какая-то тенденция к увеличению, да, там несколько лет назад там 1-2
мне тоже кажется,
были,
да,
а вот
да.
Мне сейчас прочитали, что уже
списками, списками уже купаются.
Наверное, также связано и с тем, что медиа проявляют к этому такой большой интерес.
Вот Геннадий Горбунов, астраханский, представитель Совета Федерации от Госдумы Астраханской области, рассказал, что он является членом клуба 19 января, который существует на его родине в Астрахани. Когда у меня есть возможность, я всегда еду отмечать крещение в Астрахань, где со своими друзьями, членами этого клуба, обязательно окунаюсь в прорубь. Вот, пожалуйста, клуб 19 января.
А вот я сейчас, когда ехал к вам, посмотрел в ЖЖ запись епископа Саввати Улан-Удэнского и Бурятского, который, по-моему, один из немногих архиереев наших, который ведет блог в ЖЖ. И он как раз пишет о том, что он начал объяснять там, в Бурятии, о том, что, в общем, совершенно не обязательно всем там нырять в прорубь. Да, там, а там это и так далее. Его стали обвинять в том, что он там что-то такое подрывает, какие-то представления, значит, об этом празднике. То есть уже этот праздник, я хочу сказать, этот праздник существует, в общем, в значительной степени независимо от церкви. Он обрел какую-то такую свою странную,
жизнь,
полумагическую,
жизнь,
если
да.
не сказать вообще, магическую да. народную жизнь. И потому что, когда кто-то говорит о том, что он вот ныряя, он там в купель там, очищается от чего-то, ну, это, в общем, очень сомнительное высказывание, да, конечно, с точки зрения православного христианства.
Слишком легко.
Слишком легко.
Я перед тем, как передать слово Михаилу, который у нас на связи из Москвы, я прочитаю все-таки, Михаил, извините, вот секунду займу, Валентин Петренко, представитель Совета Федерации от правительства Республики Хакасия, как раз и говорит, что ставшая популярной традиция крещенского купания в проруби не должна восприниматься людьми как спасение от всего плохого и как избавление от всех болезней. Она говорит, что если человек подготовлен, тогда да, он без опаски может окунаться в ледяную купель. Но если нет, то для избежания неприятных последствий лучше просто умыться этой водой или той, которую взяли в храме, или принять в полночь 19 января душ, что я всегда и делаю, сказав в воде спасибо, поблагодарив за то, что она есть. Ну, разумно, но душ примите, и вот уже и даже и не освященный.
Да, есть такое поверье, которое я тоже не знаю, вот не берусь сказать, насколько оно имеет под собой какие-то богословские корни, о том, что вся вода, кстати, в этот момент освящается.
Вот я хотела... Давайте так, Михаил, послушаем, я вас спрошу по поводу освящения патриархом Киевским всей воды в Днепре. Пожалуйста, Михаил, здравствуйте, говорите. Михаил? Михаил заслушался и не уже... Ну, Валентина Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Давайте я вам быстренько скажу относительно вот воды.
Да.
Я читала, в свое время у меня была онкология, я вылечилась по народными средствами, в том числе по Шевченко, но неважно. Я тогда очень много читала книг вот народных всяких. И в том числе Малахова. И там он описывает, как там муж и жена обои в проруби, значит, купались, не только 19-го. Он был ширококосный, крепкий, ему все пошло на пользу. Он, как говорится, оздоровился. А жена спустя несколько лет даже умерла. Почему? Она была худенькая, тонкокосная. Короче, это не всем идет на пользу. Поэтому, действительно, если веруешь в это, то, ну, мой лицо. Это первое. А второе, вот... Алло, вы слушаете?
Слушаем, конечно, внимательно.
А второе, это относительно того, вот, совесть человека и то, что он будет не врать. Я считаю, что это прежде всего в детстве. Если это воспитание детское, от самых малых, как говорится, 3-5-7 лет заложено семьей, то это будет. А если этого не будет, то никакая вода не поможет. Теперь я хочу сказать, что есть заповедь Христа, одна из главных. Мне уже свидетельствует. То есть, по сути, это тоже не ври, не сплетничай. И есть вот высказывание моего одного из любимейших, это Александра Федоровича Кони. То есть, я забыла, волнуюсь, забыла его имя. По-моему, ну, короче, Брякони, это юрист и писатель,
да,
очень хороший.
Ну, правильно, Александр.
И он, значит, умирая, сказал, самое главное воспитание, глубоко, глубоко, глубоко. Это последние его слова были. Не вылощена, а глубоко. То есть он имел в виду то же самое, что именно если воспитать человека порядочным, нелживым, некорыстным, ну и так далее, то
все
это и останется.
Спасибо большое, Валентина Николаевна, спасибо вам за ваш звонок. Пожалуйста, Андрей, дайте такую справку. Как, вы меня извините, да, вот да. за темность, как это происходит? То есть приходит патриарх Киевский, всея Руси, Украина, Филарет, освещает всю воду, как это в Днепре, и она считается святой, и дальше уже киевляне с ведерками идут и из Днепра набирают. И
ну, во-первых, всегда в отрыве от фигуры так называемого патриарха Киевского, да, не будем сейчас
вдаваться в эту историю,
но, конечно, да, вся вода в реке освещаемая считается
весь святой. Днепр от устья до истока, так? Вот он пришел, осветил все, значит, в любом месте можно зачерпнуть ведерком воды и пользоваться ею как-то.
Думаю, что да.
Елена Васильевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вас приветствую и хочу повторить слова Шекспира. Самое важное – быть честным перед самим собой. Я вот вам передала книжечку, мальчик его попугай.
А, да, Елена Васильевна, спасибо большое, да.
Вот, и я хочу еще раз повторить, что если человек делает это искренне, то это одно. И совсем другое, если это показуха, как вот сказал ваш гость, это очень красиво, эффектно. Вот какие внутренние мотивы того, что человек делает. Угу. Вот самое важное, это быть честным перед самим собой.
Спасибо, Елена Васильевна. Елена Васильевна передала действительно мне в редакцию книжечку, которая называется «Мальчик и его попугай». Меня там зацепила в предисловии такая фраза, которую я отнесла бы ко всей российской прессе. Там пишется так. Это книга о том, что правду нужно говорить всегда, даже когда тебе не верят. Я подумала, это очень хорошо о российских СМИ, можно сказать. Все равно говорят, вам не верят, а вы все равно говорите правду. Тебя посадят, а ты не воруй. Вот так вот. Николай из Мичуринска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Несмотря на то, что государство навязывает всемирными, так сказать, своими способами православия, все вот эти шоу не могут скрыть одного факта. Посещаемость даже для 11-миллионной Москвы весьма и весьма плачевная. Так что все эти шоу с Жириновскими...
Посещаемость храмов вы имеете в виду?
Да.
Угу.
Все вот эти шоу с Жириновскими и прочей нечистью, они ничего не изменят и не поправят дело православия в России.
Угу. А что поправит, на ваш взгляд?
А поправит... На мой взгляд, не навязывание, а обыкновенное проповедование. Mm-hmm. Вот это, может быть, в какой-то степени поднимет авторитет православия. Вообще тенденция атеизации в мире довольно-таки высока. И в этом плане и на Западе тоже, конечно, невысоко блещет посещаемостью. Ну а в России подавно после вот этих рябистских удавок. И на церковь, и на людей. Тут вообще отбили всякое желание верить всему.
Вот спасибо, Николай. Давайте я еще переформулирую так ваш вопрос, Андрей. Все эти шоу с участием политиков в церковных, в религиозных обрядах, они привлекают к церкви массу людей или, наоборот, отталкивают?
Ну, во-первых, мы, по-моему, начали, мы все время говорим сегодня о том, что это вот это вот купание в ледяной воде на крещение можно с очень большой натяжкой, так сказать, считать участием политиков в каком-то религиозном обряде.
Угу.
Это народная традиция.
Да.
А вот по поводу того, что Николай сказал относительно 11-миллионной Москвы и посещаемости храмов, я совершенно согласен, что действительно у нас огромный разрыв между людьми, которые идентифицируют себя как православные, да, это от 2/3 до 80% в зависимости от опросов.
Это активные и пассивные верующие.
Вот, и людей, которые действительно участвуют в таинствах, их, в общем, по разным тоже расчетам, да, там от 1-2%, да, там до 10-11 в каких-то случаях. Знаете, поразительную цифру святейший патриарх назвал на епархиальном собрании Москвы в конце декабря, что в Москве, которую как-то принято считать, что ли, за образец церковной жизни, на самом деле отношение храмов на душу населения одно из самых низких в стране.
Угу. Андрей, а вот вы эту цифру как прокомментируете? В 300 московских храмов крещение посетили 85 тысяч прихожан.
Никак не прокомментирую.
Она маленькая, большая, мне непонятно.
Эта цифра не говорит ни абсолютно ничего, абсолютно никому. Потому что, во-первых, в Москве не 300 храмов, да, а около 800. Поэтому какие 300 выбирали значит, авторы этого сообщения, неизвестно. А как они считали посещавших? Считали они посещавших... значит, на всеночные вчера или на литургии сегодня, или они считали количество воды, так сказать, в расчете на средний бидон. Это мне совершенно непонятно. Поэтому эта цифра не говорит ровным счетом ничего.
Послушаем Владимира из Тольятти. Здравствуйте, Владимир.
С праздником.
Да.
С праздником. Хочу сказать, что, вы знаете, есть вера, есть религиозность. К сожалению, в России большей частью мы видим, так сказать, признаки религиозности. А что касается вот
даже
этого рудения крови,
да,
это, возможно,
так, да,
полезно для здоровья, как закаливание. Но очищение происходит не нырянием в ледяную воду, а в первую очередь покаянием и в вторую очередь принятием крещения как заключение завета с Богом.
Спасибо, Владимир. А как вы сказали, хорошо, обряды верия, да. Можно не быть религиозным человеком, но придерживаться обряда.
Вековая проблема в России.
Но это же неплохо, хотя бы обряды, не обязательно верить.
Не знаю, не думаю, что это очень хорошо.
А мне нравится. Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Сегодня у вас в гостях главный редактор журнала «Rush Profile» Андрей Золотов. Мы говорим о том, зачем политики лезут в прорубь в массовом порядке, как выясняется, списками. И советуемся с вами о средствах для очистки души, совести, помимо купания в проруби.
Вот Владимир, по-моему, очень хорошо сказал о том, что это не как бы, очищение достигает с не нырянием в прорубь, а крещением как таинством, да, и таинством покаяния. Это совершенно верно.
8-800-200-22-12, телефон единый, бесплатный для всей страны. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46. Несколько сообщений прочитаю, потом передадим слово в Санкт-Петербург Сергею. Игорь пишет: те, которым ДЭС не может отремонтировать котельную, могут приобщиться к святому празднику. Но это уже такие шутки. Савельева пишет: самое действенное средство от вранья, воспитания совести и порядочности, прислушиваясь к мнению авторитетных и достойных людей с детства, а сформировавшимся лживым людям, в том числе политикам, нужно уходить в отставку. Но беда, что лживые люди не чувствуют порока. Ну, конечно, все так и есть. Я не очень хорошо понимаю от Ларцева сообщение. Радует, что благодаря патриарху Кириллу и его речам ОМОН превратился в трибуну партсъезда. Я вот ничего не поняла.
Непонятное.
И нам звонит Сергей Санкт-Петербург. Как я уже сказала, пожалуйста, Сергей, говорите.
При рождении из родильного дома меня принимал коммунист, на войне подводник, которого я считал своим крестным отцом. Вот. А у мамы моей денег не нашлось, чтобы меня в церковь отнести и окрестить. И я нехрист в таком роде.
А крестить бесплатно?
Могу ли я... Сегодня, но я из себя еще отношу как к непоклонникам. Могу ли я сегодня выйти во двор и разжечь костерок?
Коктейль замечательный.
У нас 15 градусов мороза. Холодновато. Я из Питера.
Сегодня 43 в Омске, и люди лезут в прорубь.
Молодцы.
Да, вы считаете? Николай Иванович пишет: про мораль российских политиков существует народная мудрость. Черного кобеля не отмоешь до бела. Ну, так и есть, конечно. А вот интересно, в период выборов на Украине партийные лидеры ныряют в одну прорубь или в разные? Если в разные, то надо их раскрасить в цвета партийных флагов. Это мой совет. Марина продолжает шутить. Вот мы слышали по сообщениям, я вам читала, что одна партия свою прорубь возле такого-то ресторана организовала, другая в другом месте. Они в разные ныряют в проруби. Андрей, я посерьезнее хочу спросить у вас все-таки про Украину. Как вы считаете, даже не столько про Украину, про Россию, хватит ли мужества и выдержки, вот именно выдержки Российской Федерации, чтобы вот устоять и не вмешаться в ход избирательной кампании сейчас на Украине за эти 3 недели?
По смысла никакого нет Российской Федерации вмешиваться.
Правда? То есть я имею в виду в поддержку одного из кандидатов?
Абсолютно ни к чему. Да, я думаю, я почти уверен, что хватит. В частности, потому что действительно, по-моему, даже кто-то из наших слушателей написал или сказал в звонке, что, в общем, кто бы ни стал теперь президентом Украины, будет ли это Виктор Янукович или это будет Юлия Тимошенко, конфронтационного отношения к России не будет в ближайшие годы. Если, конечно, Россия чего-нибудь такого не сделает, чтобы это очень сильно испортить. Мне кажется, что ресурс конфронтационного отношения к России в украинской политике на сегодняшний день исчерпан. И, в общем, есть основания надеяться на конструктивные отношения, если, конечно, в России постепенно исчезнет представление о том, что Украина вообще какая-то такая ошибка истории, вообще какая-то непонятная. Ведь довольно много наших с вами соотечественников считают, что Украина – это, в общем, такая часть России, которая почему-то выпендривается. И, в общем, вот такой подход к украинской политике, к украинской нации, в общем, не может благотворно сказаться на российско-украинских отношениях. Но, слава богу, мне кажется, что на сегодняшний день опасность, которая была еще, может, там, год назад, 2 года назад, честно говоря, у меня появился страх того, что может вообще быть русско-украинская война. Да, это страшный сон, это невозможно себе представить.
У меня ни разу он не появился, не верил.
Период непосредственно после российско-грузинской войны, в общем, такой страх появился. Сегодня мне кажется, что он отошел, слава богу, и мне кажется, что нас ожидает, в общем, период каких-то, даст бог, партнерских нормальных
очень
отношений.
Очень интересно. Ну, мы ваш прогноз легко проверим, посмотрев телевизионные программы. Пока, действительно, пока до сих пор держались. Я заметила, что очень ровно шли сюжеты. Не знаю, я, конечно, не смотрю в таком объеме, может быть, в каком нужно смотреть, чтобы делать такие выводы.
Я тоже не смотрю
новости,
в большом
но,
объеме.
По крайней мере, уж я смотрела в день выборов, и, конечно, есть по отношению к Ющенко безусловное злорадство есть,
Ющенко
по отношению к двум кандидатам-лидерам там, в общем, баланс
нормально,
пока соблюдается.
Нормально.
Да, Константин из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. С праздником вас.
И вас
с праздником.
Тоже.
Понимаете, какое дело? Вот я слушаю часто передачи вашего радио. Так вот, мне хотелось просто задать вопрос, подмывает задать давно этот вопрос. Скажите, пожалуйста, если русские считают себя христианами, разве христианин и православный вдобавок, которым кичится Россия от начала до конца, с утра до вечера, кичатся, что они православные, чем-то является как бы у них лучшая вера, лучшая религия. Если это так, объясните, пожалуйста, куда делись, например, мародеры, убийцы, насильники, путинские насильники? Их или 80% как будто бы они христиане. Я не верю в это. Они не христиане. Даже ни к какой религии эти люди не относятся. Разве в Москве? Где они были на улице? Почему никто не сказал? Что же вы
делаете? Вы о чем говорите, простите?
Да,
хорошие в кавычках люди.
Какую ситуацию вы сейчас имеете в виду?
Во время войны с Грузией, когда вошли туда оккупанты, начали мародерствовать, убивать, резать и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, вам не сообщалось. Но объясните, пожалуйста, что за христиане эти русские люди, которые не ходят в церковь, которые насилуют у себя в стране детей маленьких?
Так, спасибо. Константин, спасибо большое. Вот говорят, преступность... Мы сейчас не будем вдаваться в дискуссию, вошли, не вошли, мародерствовать. Это суд. Вот если были такие факты, есть военный суд, есть трибунал. Я думаю, что и Грузия, если эти факты доказаны, может подавать в такие суды, хоть международные, если не верят российским. Но если все это было... Преступность не имеет ни национальности, ни религии. Зачем это путать-то все? Зачем? Если человек преступник, при чем здесь? есть.
Я могу сказать только одно, что российско-грузинская война в церковных кругах в России воспринималась как трагедия. Ситуация, при которой три православных народа, русский, осетинский и грузинский, оказались в ситуации войны по отношению друг к другу, это совершенно трагическая ситуация. И, опять же, так сказать, вот о военных преступлениях, о которых вы сейчас сказали, ну вот я не могу ничего на это что сказать, потому что я действительно не знаю.
Ну вот давайте, нет, подождите, Андрей, меня удивляет, когда человек, например, говорит, вот вы все да. говорите, что вы не все, не мы, не говорим, русский народ огромен, не, да. совсем не каждый из них себя отождествляет с христианином, с религией.
Преступника, так сказать, да. тоже нельзя, так сказать,
даже если у него крест,
брать ответственность.
Это
даже
совершенно,
если
к сожалению, не исключает того, что он убьет завтра.
Исключает, что он преступник.
Это везде и всегда было так. Угу. Никогда никакая религия не страховала человека от каких-то деяний вот, неблаговидных. К сожалению.
Да.
Не панацея, не панацея.
Но при этом удивительные вещи, обратите внимание, что сейчас, так сказать, именно... Русская православная церковь и грузинская православная церковь взяли на себя такую очень непростую миссию пытаться потихонечку налаживать отношения между народами.
Первыми.
И это продолжается. Я знаю, что еще будет серия, так сказать, визитов на высоком уровне в ближайшее время.
Политиков,
да, до политиков. Они обменялись церковными послами сейчас. Дипломатических отношений между нашими странами нет, а церковные послы появились. Это, в общем... ситуация, как бы сказать, конечно, очень сложная, и, так сказать, я бы не стал здесь как бы бросать камень именно в православную церковь, грузинскую или русскую, в том, что касается их поведения в условиях этой войны.
Вот я еще раз обращаюсь к уважаемым слушателям. Вы, конечно, должны очень четко диктовать свои сообщения записчикам, потому что невероятная вещь происходит. Вот я только что, помните, от Ларцева читала сообщение, ОМОН превратился в трибуну. Mm-hmm. И мне Ларцев пишет, не ОМОН, а ОМВОН превратился в трибуну по отъезду. Ну, конечно, меняется смысл тут же сообщения. Угу. Поэтому, вот, уважаемый Ларцев, это не к нам, это не мы ошибаемся. Это так вот присылают абсурд такой. И, конечно, догадаться, что вместо ОМОНа...
А почему
потому что она слышит... Вот она, видите, записывает, видите, пишет ОМОН большими буквами. А он диктует ОМВОН. А она слово ОМВОН не знает, а пишет то слово, которое знает.
Даже словом ОМВОН, мне кажется, что это, в общем, такое очень большое преувеличение, допущение и... Почему трибуна партсъезда ОМВОН превратился, я не знаю, по-моему, глупость.
Ну, пишет, к счастью. Его это почему-то радует. Не знаю. Дальше уже, уважаемый слушатель Ларцев, вы объясните подробнее теперь уже мысль с ОМВОНом.
Да, да.
Владимир из города Калининград. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. С праздником вас.
С праздником.
Спасибо большое. И вас так. Я что хотел бы сказать, что после политиков я бы не рекомендовал купаться, потому что они с себя снимают ложь, грязь.
И она там в проруби остается плавать.
Точно,
и все остальные туда. Но у нас, видите, как бы нет предела как бы магическому сознанию, да? Как бы уже и в шуточной форме мы продолжаем на эту тему говорить.
Да, пишут нам слушатели, вранье идет от незнания обстановки в стране, и многие наши руководители безграмотные. Голикова берет процент и не знает, от чего берет процент роста. Голиков не знает, от чего берет процент роста, как так можно нас обманывать, я экономист, незнание доводит нас до такой ситуации. Ну, да, ну давайте так закончим вот этим сообщением. Если в 40 градусов лезут в прорубь, значит, здоровая нация. Хорошее сообщение.
Да,
для нашей программы завершаем встречу с Андреем Золотовым. И через несколько секунд вас ждет программа «Поверх барьеров». Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вспоминая Стаса и Настю, со времени убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой прошел год.
Комментарии экспертов.
Может ли победить Юлия Тимошенко? Сценарий второго тура выборов на Украине.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. О празднествах на зло надменному соседу.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».